«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232 1559.
Доброе утро, дорогие друзья! Хорошего вам настроения. С вами человек, который всегда в боевом настроении, что не всегда значит хорошим. Настоящий полковник Семен Аркадьевич Богдасаров, который у нас теперь вновь возвращается к активной политической жизни. Много лет Семен Аркадьевич был депутатом Государственной Думы. Потом у него был не самый удачный опыт, не по его вине, а по вине партии, которая там устроила всякие непонятные телодвижения. Извините, Семен Аркадьевич, что я так напрямую говорю. А вы, кстати, да, пока еще... подписывайтесь на телеграм-канал Богдасаров и телеграм-канал Соловьев. Смотрите нас на Соловьев Лайв на Ютубе. А скажи мне, Семен Аркадьевич, ты сейчас куда избираешься? Кому сейчас повезет?
Ну, сейчас выборы в законодательные собрания регионов. И я, как и Сергей Михеев, мы идем от партии «За правду». Он, насколько я знаю, в Рязанской области, а я в Костромской области. Я поясню свою позицию. Вот сейчас мне очень понравилось выступление Сергея Ивановича Гургиняна. Мы сейчас в очень непростой ситуации, и нам пора действительно подумать о очень серьезных изменениях и в законодательной, и в исполнительной власти. Просто отсиживаться... Нажимать нужные кнопки или, бог знает еще чем заниматься, уже это не то время. Все очень-очень сложно. И надо занять какую-то позицию, серьезную позицию, и влиять на эту позицию. Да? Вот тут я на секундочку включил «Эхо Москвы», да, и знаешь, что я там услышал? Они уже обсуждают некий опрос о возможности транзита власти в России. Да, вот там как некий опрос. И уже называется некий лидер Ходорковский, Навальный и так далее. Да? Процесс идет.
Но они это давно хотят. Что, они это да, с 2011-2012 года делают.
Да. Да. А такой ритель, как Борис Надеждин, хорошо известный, да, там, который не может оторваться от гаджета и все из Википедии не вылазит. И чему, где его учили, бог его знает. Он на полном серьезе в одном из своих интервью сказал, что Белоруссия – это вот предтеча тех событий, которые будут у нас в сентябре. Не, не в сентябре 2021 года, нет, не в 2024 году, а в сентябре вот сейчас, в следующий месяц, выборы в местные законодательные собрания. Уж грешным делом, я думаю, в Долгопрудном там очередные выборы не намечаются. Вот, слушай, не надо заблуждаться, так сказать. Процесс, что называется, идет. Теперь, возвращаясь к Белоруссии, да, значит, я хотел бы обратить внимание, и вот такой вопрос. Да, я очень внимательно посмотрел, в том числе с твоими, значит, комментариями по поводу Лукашенко на заводе. Ну, конечно, это человек явно растерян, он не понимает, что происходит. Он искренне полагает, что все должны просто любить, продолжать любить. И все, что это делается, это не есть хорошо. Да? Ну, вот человек, оторвавший от власти, то есть от реальности. Он живет в другой стране. Белоруссия, она в одной стране, а он как бы в другой стране. Где его должны просто перманентно любить, независимо от чего, что бы ни происходило. А теперь, Володь, давай зададим вопрос. А что будет после ухода Лукашенко? Это самый интересный же вопрос, правильно, нет? Ну, так вот, откровенно говорить, да?
И ты, кстати, мы очень сейчас, серьезную тему, значит, поднял во время передачи. Ты сказал, что там два военных объекта наших находятся. Вот какова будет их судьба, каков их статус, на каком основании они там находятся, какой договор?
Вот сейчас я к этому, да, сейчас я к этому подойду, значит, дело в том, что вот возьми ту личность Тихановскую, но она никакая, давай вещи называть своими именами, она жена некого блогера, а-ля белорусский Навальный, да, которого Лукашенко там изолировал, вот ее, она растеряна, ей рулят, это очевидная вещь, да, она все, стала куклой в этих руках, если раньше она еще говорила, что она в случае победы, значит, проведет новые выборы, сейчас говорят, да не, какие же выборы-то? Ее окружение говорит, да нет, никаких выборов быть не может по определению. Выборы уже прошли, она победила. И этот Координационный совет, там 35 человек, я сейчас посмотрел, да. Я не знаю, там, я, кроме Алексеевича, там еще ближайшее окружение Тихонос и так далее, она не на слуху. Но очевидно, это люди очень далеки от реальной системы управления государством, не имеющие подобного опыта, да. И самое главное даже не это. Это явно будет антироссийская структура, которая может прийти к власти. Вопрос, что в первую очередь сделают эти люди? Эти люди, которые, значит, сейчас опираются на наиболее радикальное крыло государства НАТО. Я не говорю о всем НАТО даже. Радикальное, это Восточная Европа, Польша и Прибалтика. который просто занимает жесткую антироссийскую позицию. Ну, конечно, с демонтажа всего того, что там было с точки зрения нашего военно-стратегического присутствия. В том числе с двух этих стратегических объектов, без которых нам очень трудно будет контролировать возможное ракетное нападение на Российскую Федерацию. Да? На базе чего эти там присутствуют, значит, все наши объекты? Это соглашение между Россией и Белоруссией, да, предусматривающее подобное присутствие там. Понятно, будет денонсация этого соглашения. Как и денонсация соглашений другого рода, все, что касается военно-политического соглашения, сотрудничества между Россией и Белоруссией. Это первейшая их задача будет. Номер один. И мы сразу зададим вопрос, и что же нам делать-то в этом случае? Уходить оттуда? Да? Когда сейчас я слышу, да нет, все будет нормально, потому что, ну, Белоруссия, да, ну, возможно, там будет какой-то немножко антироссийский крен, ну, такой мягкий, типа как в Армении. Слушайте, вы идиоты, вы что несете? Да господин Пашинян давно бы занял еще более жесткую позицию, чем Украина, если бы не одно важное «но». Ему, наконец-то, видать, кто-то объяснил, а раньше он говорил, помнишь, о выходе из ОДКБ и так далее, что нельзя сейчас разрывать военно-стратегическое соглашение с Россией, в том числе в присутствии военной базы в Гюмри. Почему? Да потому, что у нее есть фактор под названием Турция, где 1/3 полевая армия превосходит по численности все вооруженные силы Армении. А сухопутные силы Турции – это приблизительно больше 10% всего населения Армении. Вот почему у него, он наконец это осознал, хотя соросовское окружение, Соросята, делает все возможное, чтобы испортить отношения между Арменией и Россией. В Руси такого объекта нет, хотя непростые отношения всегда были с Польшей, да и с Литвой, да особенно с Польшей, но вот так как-то у них, у белорусов не ассоциируется так жестко, как у Армении с Турцией. Вот и все. Вот все. А что, когда говорят, что большинство населения Беларуси, они не антироссийские, а пророссийские, скажи мне, пожалуйста, а что, большинство населения Украины антироссийские настроены? Восток Украины, наиболее развитый промышленный и прочих отношений, он антироссийский настроен? Да нет. Но вся проблема в том, что в Киеве находится режим антироссийский. Вот и все. Да, большая часть населения Беларуси к нам хорошо относится и будут относиться, но... Все будет зависеть от руководства. А руководство явно может прийти прозападное, причем достаточно жестко прозападное. И таким образом мы станем перед очень серьезным выбором. Что нам делать? Значит, я говорил тебе на передаче, у нас сплошной провал на западном, на юго-западном направлении. Просто провал.
Ты расскажи, да-да, но просто отдельно, просто расскажи, не все видели воскресную передачу. Что это за российские военные объекты на территории Беларуси? И какой статус?
Я понял. Значит, дело в том, что... хочу напомнить, что когда мне задают вопрос, а что, мы не могли это на территории России сделать? Во-первых, все эти объекты строились во времена Советского Союза. И вообще у нас земля не плоская, как, надеюсь, все знают, она такая, да, там, почти как круглая, да. И, соответственно, размещение этих баз, подобных объектов, шло исходя из географического положения, там, где более выгодно было разместить, чтобы, можно было контролировать, значит, вероятного противника. У нас, кстати, в одной из государств Средней Азии есть тоже объект. Очень интересный, да, где там ни моря нет, ничего, но это связано с нашим флотом, не буду называть, да. Значит, что касается объектов, что, во-первых, за эти объекты? Первый объект – это узел связи, подчиняющий главному штабу военно-морских сил России. Да? Значит, в его задачу входит, значит, управление, внимание, управление всеми нашими военно-морскими силами, которые действуют, значит, в Атлантическом и Тихом океане. Это и подводные, в том числе, атомные лодки, это и наши корабли. Ты понимаешь, что это такое? Да? Вот этот узел связи там, значит, расположен, да? Крайне важный. Второй объект – это РЛС, который контролирует возможность нападения на Россию с западного направления и в том числе контролирует корабли НАТО, находящиеся в Северной Атлантике. Атлантики и Норвежском море. Они также способны перехватывать баллистические ракеты, то есть оповещать заранее о запуске баллистических ракет на расстоянии, ну, некоторые говорят, 2000 километров, а есть возможность даже до 5000 километров. Можно представить, что это такое? Да? То есть ракета взлетела где-то в удалении, да? Все, мы ее засекли. А вот теперь представь, если этих структур не будет. Как будет организовано управление нашими силами, значит, в Тихом Атлантическом океане? Как мы будем перехватывать возможность ракетного нападения баллистическими ракетами, значит, быть, на вот этом расстоянии 2000-5000 километров. Да? На базе, на самом деле, ничего не находят. Ну, есть у вас соглашение с Беларусью на эту тему о военно-стратегическом сотрудничестве. Что, греха таить? Как и есть ли целый ряд соглашений с другими некоторыми странами СНГ. Да?
То есть
и
те, вот, которые если, новые если власти, это, если придут, у них будет возможность это расторгнуть? Да, или я, это соглашение да, на сколько-то лет подписано?
Конечно. Это, слушай, давай вещи своими именами. Оно может быть написано, подписано там на 25-30 лет. Суть не в этом же, да? Любая власть, если она меняется в стране, они в состоянии денонсировать любое соглашение, найти юридическую зацепку. Они, найдя юридическую зацепку, просто исходя из своих политических интересов, они могут провести на любом уровне. На уровне там, значит, какого-то национального собрания, как они там планируют создать, там, или парламента, или решение там, президента, как они там же будут определять конституционно там, свои возможности. Это решается в одночасье. И это будет сделано в первую очередь таким образом. Государство НАТО не сделав ни единого выстрела из пистолета, автомата, еще что-то, ликвидируют два наших наиважнейших стратегических объекта. О чем мы говорим с вами? Вот поэтому, когда мы рассуждаем, мы говорим о сверхзвуковых ракетах, там
подожди,
еще что-то,
подожди,
все
подожди,
нам
я
нужно.
Хочу, чтобы это, я хочу, чтобы это в голове у людей закрепилось. Поэтому любые деньги, которые выделяются на такого рода белорусскую оппозицию, которая будет ставить требования уничтожения российских военных объектов, уже будут оправданы. То есть для них это будет очень
конечно,
финансово выгодное вложение для стран НАТО.
Это огромная победа в военно-политическом плане, на военно-стратегическом направлении, колоссальное, о которой они не мечтают. Никаким образом, военным путем они не смогли бы это сделать. Какие там вложения? Вчера Армен Гаспарян говорил, ну это копеечные вложения. Слушай, это не те вложения вообще, о которых можем говорить. И вот таким образом, вложив в такой минимум, они достигают такой важной военно-стратегической победы. Я не говорю о том, что моментально, если эта страна займет такую же позицию, как Украина, и, значит, что произойдет дальше, я хотел бы договорить. Да? В первую очередь, после этого, или одновременно с этим, пойдут насыщение белорусской системы власти, в том числе силовой составляющей, как на Украине, кем? Правильно, советниками из стран НАТО, Соединенных Штатов, Британии и так далее, и так далее. Польши, которые особое внимание к этому проявляют, таким образом будет насыщение вооруженных сил, спецслужб Белоруссии антироссийскими элементами. И реально НАТО, даже то, что Белоруссия, возможно, первое время не будет входить в НАТО, окажется у нас под Смоленском. Все, Володь, какие вложения? Да хотя бы миллиарды вложили, то было бы оправдано, а не несколько десятков миллионов долларов. О чем мы говорим? Вот о чем речь-то идет. И нам не надо в облаках витать. И это еще не все. Значит, все наши мерзкое власовское вот это движение, они же получают, они же вдохновлены, понимаешь? Они считают, что если это произойдет, вот все, теперь очередь за Россией. И это особо на Западе ведь тоже не скрываю. То есть таким же способом, без всяких ракет, без всяких танков, кораблей, бог знает чего, разрушить Российскую Федерацию, действовать таким же способом. Аналогичным способом. Ты посмотри, Хабаровский, мразь какая-то, девчонка там с дождя бежит за каким-то там протестующим, или хрен знает кто он там, и говорит, а забастовку? Забастовку, когда вы начнете? Володь, может, я что-то не понимаю? Ты мне скажи, да, я понимаю, цензура нам не нужна, законы СМИ там и прочие красивые вещи. Поневоле, когда люди так говорят, то, ты помнишь один спор с одним товарищем у тебя там на одном из твоих вечеров, я задаю вопрос. Ребят, а вот это что это такое? Это не призывы к беспорядкам, это не призывы к саботажу, это не призывы к дестабилизации ситуации в стране. Это по каким-то другим законам должно караться? Да или нет? Или когда эта мразь, Борька Надеждин, хмырь чертов, ты не приглашай, он точно рожу набьет, твари. Когда, говоришь, что в сентябре, блин, вот через пару недель у нас... Да что, Аркадьевич, блин, хватит, Аркадьевич, блин, дождемся. Одну великую страну, наше с тобой поколение, а просто старше тебя, кое-что сделали. Вторую хотим, великую Россию. Не мы ее создавали, и не нам ее разрушать. Пора жесткую принципиальную позицию занимать. А то сидит тут этот немытый и нечесанный пищевой извращенец и говорит про этот Колесников, это, если понимаешь, представительница этой, Тихановской, или кого-то там. Приятная женщина, я бы за ней поухаживал. А ты удивляешься, почему же он озвучивает ее позицию, что, оказывается, они не против России. Идиотами не надо нас держать. Хватит. Давайте делать выводы из того, что там произошло в Беларуси. И, наконец, правильно говорит Сергей Иванович. Слушай, а сколько будет продолжаться? Мы теряем позиции, да, за позиции. Украина, Армения, в значительной степени там не все просто. Я как-то расскажу в пятницу, что в Армении реально творится против Саросян. Я уже рассказывал, я еще дополню. Мало не покажется. Так вот, скажи мне, пожалуйста, кто-нибудь ответит за Украину? Кто-нибудь ответил? Нет. За Армению? Нет. А за Белоруссию? Он говорит, при Иосифе Виссарионовиче Сталине, да? Да, понятно, что было. А в советское время, знаешь, что было бы? Нет, 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 не расстреляли бы, как при Иосифе Виссарионовиче. Кстати, я всегда вспоминаю Судоплатова, когда ему и Титгону ставила задачи, лично Сталину, да, по операции «Утка», ликвидации Троцким. Им четко после этого было сказано. Если вы не выполните, ребята, ну, понятно, что с вами будет, а выполните, будут награды. Вот так резко, кардинально, и сейчас надо ставить задачи. Время такое наступило. А в советское время, вот в то мое время, когда было, если был провал в каком-то направлении, было всегда закрытое письмо ЦК КПСС. Как бы мы к нему ни относились. Где анализировались провалы, кто виноваты. И обязательно были оргштатные выводы. У нас оргштатные выводы будут какие-то, да или нет? Дальше будем смотреть на все это. Страну хотим потерять. К чему мы идем, Володь?
Ну,
мы можем как толерантно быть, я могу не ругать, говорит, да, Борис, ну, он демократ,
да, слушай,
он либерал.
Борис это пустяки.
Борис
даже никакой роли не играет. Просто не видит то, что против нашей страны ведется осознанная война. А мы делаем вид, что все вокруг конечно друзья и товарищи, когда на территории собственной страны мы повторяем все ошибки, которые мы сейчас видим в Белоруссии, в информационном освещении.
Беларуси, правильно.
Когда в Беларуси у тебя вовсю работают иностранные НКО, вовсю у тебя работают вот просто там Радио Свобода, все что угодно. Но он запрещал пророссийский, а у нас что происходит? У нас полный разгул. Ты говоришь про Хабаровск, про эту дурочку с фейкогонного СМИ, которая говорила, когда забастовки. А когда из настоящего времени провокатор, работающий на деньги Госдепа, говорит трижды судимому, да, но проведи против исполняющего обязанности губернатора так, чтобы это было видно на камеру провокация. И полиция не возбуждается, все хорошо. Все это воспринимают как само собой разумеющееся. Мы вообще что себе позволяем? В Америке уже сразу бы моментально били бы тревогу, эту задачу бы решали.
Володь, я же не просто начал, да, что уже опросы о транзите власти. И после этого мы будем молчать? Не, я молчать не буду, ты не будешь молчать. Но и власти можешь пора поработать. Причем это радиостанция, существующая на деньги «Газпрома», государственной корпорации. Ну дальше-то некуда. Ну вон, батька на Булуве, все нормально, все будет контролируемо. А сейчас мы видим, как, что происходит там. Может, там,
да, левый сиськи всех кормил.
Ничего не показал.
Они ему сиську откусили.
Армении, тем более. Да, во-во, правильно, сиську кормил, они ему сиську откусывают. И он сейчас не знает, он говорит, я же вам все это делал, вы меня что не любите-то? Да не для этого-то они и находятся. Да что там говорить, Володь? На то же «Эхо Москвы» ходят наши представители законодательной и некоторые представители исполнительной власти. Они тоже думают, что их любят. А потом они их имеют.
Нет,
а некоторые ходят еще на дне рождения этого деятеля.
А то, что этого предателя запускают еще в кремлевские кабинеты, а он потом с радостью, под видом того, что он ходит и знает, и у него особые контакты, докладывает это представителям иностранных спецслужб в эфире. Что используется потом против России? Это вообще о чем?
Позволяя... Правильно. И эти представители иностранных служб, этот Гордон, потом позволяет себе называть нашу страну в эфире этой же радиостанции террористическим государством. Куда дальше мы приехали? Мы что, хотим страну еще спрашивать? Если да, давайте будем продолжать подобную политику. Мне очень понравилось, я еще раз говорю, позиция Сергея Ивановича, пора очень серьезно все менять. Вот сейчас недавно сообщили, 4 преподавателя были уволены с высшей школы экономики, да? Ну там нет, кстати, Гусейна и многих других, 4, ну вот как-то они решили 4. Один из них, знаешь, что заявил? Ну ничего, все хорошо, я зато за это время успел подготовить значительную протестную массу. Как тебе это нравится?
А? Сказал
вот
честно.
Вот так, что они там делают. Они в этих вузах, в том числе, да, честно, молодец, надо в этом плане признаться, они в этих вузах, которые что-то на бюджет Российской Федерации, готовят протестную массу. Ну о чем мы говорим, если Валерий Соловей до 19-го года предавал им ГИМО? А еще его приглашали, я показывал, на факультет филологии МГУ, извините, ошибся, политологии, в МГУ, где он призывал к чему студентов? К революции. И что революция — это нормально. Можно сказать, он такой, но он никто. Он призывает молодежь, они его служат. А теперь мы смотрим, что творится на улицах, значит, Минска и других белорусских городов. Вот к чему это все приводит. Давайте выводы делать. Первый вывод. Но я не знаю, что мы уже еще не потеряли на постсоветском пространстве. Что-то осталось там за что-то бороться? Что-то я там и так думаю, что-то и уже и нет. Кстати, а ты не знаешь, кто у нас отвечает за постсоветское пространство?
Ты меня спрашиваешь? Это вопрос, который я миллион раз задаю всем.
Я знал одного из них, он был в рангах замминистра. Да, хороший мужик, ну хороший. Минута осталась. Я оценил как человек хороший, но он был никакой. Я боюсь, что и сейчас, кто вместо него пришел, тоже никакие. Пора воспитывать и готовить специалистов, профессионалов, жестких, конкретных. Ты как-нибудь спроси у Валерия Михайловича Серова, как готовилась политика национального примирения в Таджикистане, где она готовилась. Он тебе такое расскажет, ты подумаешь, что...
Я с ним не раз на эту тему говорил. Сейчас я спокойный человек,
тогда был точно сумасшедший.
Хорошо, да, знаю, о чем
сумасшедший, идет речь. Да. Ну, пора занимать принципиальную позицию.
Согласен.
Жесткую и конкретную. Телеграм-канал... Или мы потеряем страну.
Телеграм-канал Спасибо. Богдасаров. Телеграм-канал Соловьев. После этого поговорим о происходящем в Башкирии. Не уходите далеко. Соловьев Лайф на Ютубе.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.
Доброе утро, дорогие друзья. Спасибо, что смотрите Соловьев Лайф на Ютубе. Конечно, интересно то, что происходит не только в Беларуси, хотя забавно, как уже сейчас осознал министр иностранных дел, заместитель Польши, о том, что не надо вводить санкции, а то тогда это Лукашенко еще больше озлобит, оторвет Беларусь, а им надо втянуть Белоруссию в свой круг. Конечно, это отличная игра поляков, они это и не скрывают. Мы хлопаем до сих пор ушами, но, как часто бывает, рано или поздно приходим в себя. Только, опять-таки, надо понимать, что есть геополитические интересы России, и это не значит, что это синонимично интересам лично Лукашенко, который многократно от России уходил. Но параллельно с этим есть несколько тем, которые очень активно пытаются раскрутить наши оппозиционеры. Все, которые были еще так недовольны московскими протестами, потом вдруг оказались недовольны поправками Конституции, голосованием, потом они оказались недовольны Хабаровском, при этом они уже не говорят о Фургале. Вообще судьба Фургала им уже не очень интересна. Количество людей, которые выходят все меньше и меньше, зато все те, которые пытаются на них раскачать технологии, приезжают туда все чаще и чаще. Но их отозвал Минск, поэтому теперь они себя все ощущают минчанами, и они побежали туда. При этом, когда надо было вытаскивать их сзади, из огня. Они с радостью принимали помощь российского Министерства иностранных дел, но как только их задницы вытащили, как в случае с открыткой, они тут же стали себя корчить героев, хотя нагло лгали, и на самом деле сбитыми не ходят журналисты на оппозиционные митинги. Это совсем не то, что было заявлено, особенно когда они говорили, что приехали отдыхать в гостиничке. Но это так, это отдельная тема. И вот когда у нас вдруг идут с места на место разные группы граждан, совершенно неожиданно вдруг заметил, что что-то происходит в Башкирии. Вот здесь интересный вопрос. Потому что у нас есть ряд крупных предприятий, которые являются предприятиями знаковыми. И ничего не сделать, по-прежнему экономика носит и сырьевой характер. А это значит, что начинаются разработки, смотрят, работают. И для этой цели необходимо проводить разные изыскания. Есть такая страна, Соединенные Штаты Америки. Вот там вчера, ну, то есть для нас сегодня, для США или наоборот, Дональд Трамп, он взял и разрешил добычу углеводородов в заповедниках Аляски, если я правильно помню эту новость. Это вообще очень любопытно. Это что обозначает? Что он разрешил заповедник Аляски. По идее, наши должны были бы уже все сойти с ума и кричать, экологи, что это такое, как это возможно, тем более, что даже статус заповедника есть. Но это ни в коей мере никого не смутило. Наши экологи очень заняты, они борются совсем с другими вещами. У них другая задача. Я понимаю. Ребята, если сможете найти эту новость, просто чтобы было проще. Я это все могу понять. Я понимаю, какая разница, что происходит в Америке. Просто удивительно, как те организации, которые должны с этим бороться, они вовсю занимаются проблемами России, но не занимаются проблемами тех стран, которые их активно спонсируют. Но ситуация в Башкирии, она совсем другая. Да, действительно, существуют геологические чудеса света, и именно о сохранении тех, которые остались, сейчас и идет речь. При этом это объективно, ну, ситуация такая крайне неприятная и очень тяжелая. И мне обидно, когда я смотрю по поводу этих шиханов, то есть фраза, да, один уже был уничтожен. И главное, я смотрю, кто пишет Шихан Куштау о том, что происходит, протесты. Пишет какая-то, там, ну, там одни враги, от «Новой газеты», «Знаком», «Медуза», «Би-Би-Си». Вот они все вовсю топят. «Гринпис», естественно, пишет. Здесь есть определенные основания, не очень простые. И они такие. А что это за судовая компания, которая вдруг решила разработку? Получила ли она и каким образом все необходимые документы? А какая прибыль от этой содовой компании, от ее истории, остается в Башкирии? А как решает это? Есть у нее вообще право у этой компании говорить с людьми с позиции того, что мы людям что-то дали? Вот что они принесли для Башкирии? Что они дали Башкирии? Сколько денег они платят в бюджет? Как они получили свой контрольный пакет? Это же серьезные вопросы. Вот эти люди, где центры прибыли? Почему так получается подотчетный период и как получается, где их прибыль? А насколько высокотехнологичное производство? А насколько это ведет к экологическим последствиям? А почему это приводит к тому, что памятники, относящиеся к экологическим памятникам достопримечательности России, оказываются под угрозой уничтожения? А как это возможно? А кто из федеральных и региональных чиновников принимал разнообразные документы? Это же системные вопросы, которые надо решать. Кто у нас в стране этим занимается? И я хорошо понимаю, когда приходится ехать туда руководителю региона, ну, к счастью, там человек серьезный и правильный руководитель региона, и ему приходится говорить с противоборщими сторонами. При этом вообще сама идея. А кто дал команду туда посылать Росгвардию и полицию? Это решение принималось в Москве или это местные люди? А зачем туда отправлялись? А кто туда отправил рабочих? А как там оказались те люди, которые себя называют и, может быть, и являются там экозащитниками? А почему среди них оказываются люди, относящиеся к запрещенной организации, считающейся террористической? То есть у нас что, нет органов, которые этим всем занимаются? У нас нет другой системы решения этого тяжелого вопроса? А это, такие вопросы в любой стране мира очень сложные, очень тяжелые. У нас нет отработанной схемы, мы не понимаем, как это делается. У нас есть эта схема. У нас есть серьезные люди, которые этим занимаются. Зачем сносить красивую гору Куштау? Для того, чтобы появилась сода? У нас что, это настолько сейчас важно? Это интересы государства или отдельно взятой компании? А что с этого государства? И что, эти интересы перевешивают и позволяют взять и уничтожить гордость российской природы? Нет, я просто хочу понять. Давайте посмотрим, как на эту тему выступил глава региона, который приехал в жуткую погоду и который вот взял и стал выступать. Давайте я попробую это показать. Вот, да, администрация Трампа разрешила добычу нефти и газа в природном заповеднике на Аляске. Ничего так, да? То есть, значит, вдуматься. Природный заповедник на Аляске. Бюро землеустройства Министерства внутренних дел США обнародовало план, соответственно, с которым для добычи нефти будут открыты 7,5 миллионов из 9,3 миллионов гектаров национального нефтяного заповедника на Аляске. Но вы не услышите, чтобы наши об этом написали в возмущении и гневе. Ну, это ладно. Это вопрос к ним. А у нас есть вопрос к нам. Вот, посмотрите, как выступает Радик Хабиров, который приехал жестко, эмоционально, ну, настоящий мужчина.
Уходят БСК, уходите вы. И я даю слово вам всем здесь.
Послушайте. Тихо, тихо, тихо!
Я договорен. И я даю вам слово здесь, что пока. Я даю слово здесь, вот про всех. Я даю здесь все пока. Я даю слово, что на эту гору никто не зайдет, пока мы не найдем компромиссное решение.
Никто не зайдет на гору!
У меня к вам одна просьба. Мы не больше на эту тему. Это было мое решение. Сейчас еще раз говорю, у меня просьба. У меня просьба, чтобы вы определились. И надо переходить разговаривать. У нас есть много вопросов и у вас ко мне, и у меня к вам.
Выберите сами, проголосуйте как. Давайте выберите ко мне.
Правильно говорит, правильно предлагает система. А теперь давайте поговорим вот так серьезно, серьезно, глубоко-глубоко о том вообще, что происходит. Мы находимся под постоянным давлением. И, кстати, не только наша страна. Вот привычный традиционный мир находится под колоссальным давлением негатива, массовой шизофрении, массового расстройства. Работают и серьезные деньги, направленные на разрушение. Они не умеют работать по-другому. Вы можете нравиться, вам не нравится, но если вы посмотрите на линии, которые разрабатывает Сорос, на линии, которые зарабатывают ультралиберальные демократы, на вот этот воинственный феминизм, на вот это воинственное отрицание государства как такового, традиционной семьи, то вы увидите, что они все проявляются через одни и те же, по сути, источники. И при этом эти источники постоянно активно получают бешеные деньги. Если вы посмотрите, то увеличены денежные средства, которые направлены на вражеские, как их называли раньше, голоса, которые вещают в России. При этом мы на это каждый раз отвечаем так, что наплевать. Мы как будто хотим сделать вид, что не осознаем осознанной целенаправленной работы против нас. Мало этого, мы создаем все условия для того, чтобы эта работа была крайне успешной. Мы допускаем их к молодежи. Мы не работаем в собственных вузах достаточно активно. Несмотря на попытки хоть в каком-то виде и противопоставить патриотическое движение, мы стесняемся четко и ясно сформулировать идеологию и образ будущего нашей страны. Мы, обладая одним из самых прогрессивных, самых технологичных правительств когда-либо за нашу историю, и по большому счету выдерживающие легко конкуренцию в мире, мы пытаемся сделать вид, что у нас ничего хорошего не происходит. Те СМИ, которые освещают и которые вовсю представлены, в том числе на интернет-площадках, которые во многом питаются поддержкой российской, прозападной, в том числе элиты, они откровенно работают на развал страны, на уничтожение идеологии, на деморализацию тех людей, для которых Россия – это не пустой звук. Но мы считаем, что ничего не происходит. Мы по-прежнему структурно отвечаем на все вызовы и на все происходящее совершенно иначе. Ну просто совершенно иначе. Мы делаем вид, что да, фигня. Есть вызовы. Да какие это вызовы? Как будто все это рассосется. Мы не видим, как методично. Посмотрите, как перемололи Украину, какие деньги вбрасывали. Посмотрите, какие деньги вбрасывают Белоруссию. Но нельзя же уподобляться домохозяйкам, которые прочитали гламурную журнал, сказали «Вау!» и думают, что это истина. И не видеть системной, методичной, колоссальной работы, где идет поддержка денег, где идет поддержка средств. В том числе разные источники. У вас работают все линии, которые могут работать. Мы чем отвечаем? Ой, уголовное дело против Ефремова. Вашу мать, мы сколько лет этого Ефремова будем судить? Теперь мы будем действовать вот по логике Пашаева, когда мы его должны все время жалеть. Он болеет, чем болеет, не скажу. Он там был, как он был, не скажу. Да и Пашаева уже давно пора судить. Правильно сказала эта несчастная пострадавшая Пашаева в лицо. Я не знаю, есть у нас этот фрагмент или нет, когда она ему заявляет. У нас что, идеология это Ефремовы? У нас что, идеология вообще о чем? У нас вот эти головешки, это вообще все о чем? Ну вот посмотрите, как правильно Пашаеву заявляет несчастные пострадавшие.
Вот на ее внешний вид посмотришь, подумаешь, ангел. За моей спиной, как она меня накрывала, покрывала нецензурной бранью, вы себе не представляете. Вот я говорю, да, вот это рядом, да, о вас. Журналисты могу говорить. Если вы считаете, что это неправда, вы подавайте в суд на меня за ошибку, честь, достоинство.
Если вы знаете, что такое. Это раз. А во-вторых, не мужской поступок, как и у Ефремова, так и у его адвоката. Вы не мужчина, оскорбляя так женщину и приводя такие доводы. Нашли бы слова поприличнее.
Молодец. Вот молодец, просто по этим наглым харям врезала. Молодец. А вся страна не может сказать так, как сказала эта женщина. Простая русская женщина. Это вообще наша страна. Почему мы позволяем нашу страну у нас уводить? Когда мы немножко в себя-то придем? Когда мы перестанем перекладывать ответственность за всех, которые на разных эшелонах власти, и посмотрим вокруг и скажем, а мы лично что можем сделать, что зависит от нас?
Мы привыкли искать оправдание поражением, удивляясь победам и ими оказываясь недовольными. Мы привыкли смотреть на вшей, как будто это просто ангелочки. Мы привыкли смотреть на клопов кровососущих, присосавшихся к телу нашего народа, и говорить: ой, это наша интеллигенция, мы их должны жалеть. Мы привыкли с ними заигрывать. Это вообще все о чем? Мы так без страны останемся. Мы так все потеряем. Притом, посмотрите, как те страны, которые еще недавно казались значимыми, большими, замечательными, что с ними происходит? Куда делись Соединенные Штаты Америки? Их внешняя агрессия осталась. Бешеные деньги на развал других стран продолжают идти. А у них-то внутри паника. А у них-то внутри кровь продолжает литься. А у них-то внутри беспорядки. И они ничего с этим не могут сделать. У них, нам говорят, нужна сменяемость власти. Какая у них сменяемость власти, когда один очень возрастной человек конкурирует с другим очень возрастным человеком, правда, тот не помнит, куда он хочет избираться. Мы говорим о смене поколений. Где оно? Где в мире эта смена поколений? Мы говорим о нашей оппозиции. Где там смена поколений в оппозиции? Да не дольше Путина у власти. Но в своих оппозиционных структурах. Навальный сколько лет из себя строит оппозиционера? Чего он в жизни добился? Ничего. Что он сделал? Ничего. Проворовавшийся кировский чиновник. Зато сейчас, вот я смотрю с интересом, читаю, пишут люди, иду по улице, вот в телеграм-канале. Так, сейчас найду. Иду по улице, о своем думаю. Вдруг вижу, Навальный в красивую машину садится. Поинтересовался, сколько стоит. 3,8 миллиона, без страховки и прочее. Узнал у своих, кому принадлежит это чудо, пишет женщина. Оказалось, жене Навального Юля, вроде бы она безработная. Куплена в июне этого года, ко дню рождения Лёши, вероятно. Но Лёша записал на жену. Знакомый трюк, да, но тут резануло болью сердце, а также думаю, прекрасная Россия будущего. А как же пострадавшие от московских протестов? А как же нанести удар по партии жуликов? А как же скинуться на выплату штрафов? Пот холодный пробил даже. Это он в такой тяжелый время, как крыса, забил на тех, кто в него верит и ни в чем себе не отказывает, катается, как сыр в масле. В общем, кому борьба с режимом Путина, а кому неплохая прибыль. Только вот чем тогда Навальный отличается от обычного жулика-чиновника при должности на каком-нибудь хлебном месте? И действительно хороший вопрос. И нет на него ответа. Нет на него ответа. И не может найти. И никто не найдет этого ответа. Но мы наивно будем говорить: ой, но это же наша оппозиция. Какая в задницу оппозиция? Что они предлагают? Развалить страны они умеют. Какой образ будущего они предлагают? Как в Америке? А как сейчас в Америке? Пришел коронавирус. Че заткнулись-то все? Волков и прочие. Чего ж нам не рассказывают? Как прекрасно Америка справляется с коронавирусом. А может, расскажете, как прекрасно Италия, Франция и Британия справились с коронавирусом? А? На подсосе-то у них торчите. И ни хрена правды сказать не можете. А здесь пытаетесь найти. А вот что вы здесь не нравится? А почему не сказать правду? Что врачи всего мира примерно лечат одинаково. Это то, о чем говорил Мясников. Те схемы, которые отрабатываются в нью-йоркских, московских или там, не знаю, в уханьских больницах моментально оказываются известны всюду и самые эффективные используются. Почему вы не можете признать о выдающихся достижениях наших ученых, а главное, организаторов? Потому что победа над коронавирусом и резкое сокращение гибели людей. Мы не дошли до этих ужасов Бразилии и США по погибшим. В пересчете на миллион населения, там Франция и прочее, там, точнее, Италия и прочее, нет. Почему это удалось сделать? Да потому что звание героев надо не только врачам давать, но и давать Собянину за организацию, давать Мишустину. Надо награждать Мурашко, Ракову. Надо награждать всех тех людей, которые день и ночь не спали. Как тот же Петр Павлович Бирюков, как та же Сергунина, как многие люди в московском правительстве, которые занимались тем, что каждый день были уверены, что есть все необходимое для борьбы с коронавирусом, что построены новые больнички, что построены и сделаны правильно по учетам койки. Подвиг, который совершили военнослужащие под управлением Сергея Кожугетовича Шойгу, верховный главнокомандующий Путин Владимир Владимирович. Но ребята с какой скоростью построили? Об этом же даже не говорят. Вспомните панику, которая была в начале. Ничего нет, нет масок, нет перчаток. Все ужасно. Мы будем умирать от голода. Страшно вырастут цены на продукты. Где это все? Все же решили. Тот же Мантуров выходил как мальчик для битья, но говорил, мы сделали это, будет вот так, будет так. Где это все? Кто об этом скажет? Почему мы об этом молчим? Почему мы не видим, как наша страна за несколько месяцев справилась с колоссальной угрозой, с которой не справились другие страны, соизмеримые по размеру? Почему никто не скажет, как удалось стабилизировать нашу экономику? Если посмотреть на бешеные падения в Европе и в Америке, то мы гораздо мягче проходим. Все кричали, надо раздать вертолетные деньги. Ну что, помогло это Америке? Мы точечно, целенаправленно оказываем помощь. Совсем другой эффект. Мы решаем задачи. Где это признание? Сделали вакцину. Сколько стало орать людей? Зачем вы сделали вакцину? Не сделали вакцину, будут орать. Где наши врачи? Почему нет вакцины? Они на себе используют. Врачи на себе тестируют. Ха-ха-ха. Тут же запники пишут, вы эту вакцину своровали, и ее нет, ее нельзя делать даже на обезьянах. А Трамп говорит, а мне интересно. А Бразилия говорит, а мне интересно. А 20 стран покупают. Но наши здесь, на подсосе, на западные деньги рычат. Нет, все плохо, это все не нужно, это все ужасно. Да, это риски. Да, конечно, необходимо, чтобы прошел определенный период. Но надо взвешивать риски и понимать. Если у тебя есть категория граждан, у которых шанс не пережить коронавирус, то для них, конечно, резко повышает вероятность выживания, если ты ими занимаешься. Поэтому и вакцина добровольная. Но наши ученые объясняют, показывают, пожалуйста, тестируйте, смотрите. Вот, изучайте. Можно встать в позу, когда ты здоров. А когда ты похоронил своих близких и понимаешь, что ты сам в группе риска, и ты начинаешь говорить, а я хочу жить и хочу выжить, то что ты будешь делать? Через губу кричать «нет!» «Хочу в средневековье!» «В раннее!» «Все бы, что было вот натуральным образом!» «Долой технологию прорыва!» Ну, правильно? И возникают целые секты борцов с прогрессом. Конечно, очень плохо, когда наше тело вживают. Согласен. Давайте откажемся от стимуляторов сердца. Давайте откажемся от всего, от этой помпы. Давайте не будем восстанавливать людям руки, ноги. Ну, давайте откажемся от смены. Ведь это же тоже инородный элемент. Когда вам берут и суставы меняют. Ну, давайте откажемся. Давайте попроще. Вот только что мать природа сделала, долой науку. Вы скажете, нет, ну зачем? Это же перебор, так не надо. Понятно. Массовой шизофренией надо бороться. Надо самим прийти в чувство. Надо вообще понимать и ценить ту страну, в которой мы живем. И понимать, что происходит с нами. И понимать, какой исторический горизонт и какие перспективы. И как с нами воюют и почему. Бороться за себя по-умному. Не случайно, когда появилась угроза. А вот что и как надо делать, это я уже расскажу тем, кто будут смотреть нас на Соловьев Лайв на Ютьюбе. А с радиослушателями я прощаюсь.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым.